это «Наизнанку», проект о региональной России. Меня зовут Рамазан Алпаут. Здравствуйте. После 2 лет военного роста российская экономика резко замедляется. Падают гражданские отрасли, растет число проблемных кредитов, усиливается давление на бюджет. На этом фоне все чаще звучат предупреждения о возможном кризисе. Насколько серьезна ситуация? Обсудим состояние экономики, дефициты региональных бюджетов, в том числе Башкортостана и Татарстана, и парадокс увеличения выплат за контракт на войну на фоне финансовых проблем. Эти и другие вопросы зададим экономическому обозревателю Вячеславу Ширяеву. Вячеслав, добрый день.
Здравствуйте.
Мы обычно всех экономических экспертов, с которыми мы общаемся, им задаем первым один и тот же вопрос. Как вы оцениваете нынешнее состояние российской экономики?
Если в 2025 году можно было говорить о входе в кризис, то 2026 год – это развитие острой фазы кризиса по всем этажам экономики, начиная от регионов, состояния предприятий, рынка жилья, банковской системы и выше, к федеральным финансам, к проблемам доходов и расходов федерального бюджета. Это все уже неконтролируемое развитие приобрело, это кризисное составляющая, она не поддается управлению, и мы видим по всяким заявлениям совершенно беспомощным в министерствах, в Центробанке, что реального плана, как выходить из этой ситуации, у власти нет. Вот это самое важное, что нужно зафиксировать. То, что требует от Кремля, от правительства сейчас даже очень патриотически настроенные, скажем так, в кавычках, граждане, зетники, они не получают. Они не получают ответа о том, как Россия, которая для них находится, естественно, в состоянии осажденной крепости, воюет со всем миром, а для этого нужны ресурсы. Так вот, как Россия получит ту финансовую ресурсную базу, чтобы продолжать воевать со всем миром, чтобы отстаивать, значит, свои мировые эти позиции, которые все растеряны за 4 года. Поэтому отсутствие внятного плана, какие-то размышления и отговорки про 1% роста, про то, что экономика входит, значит, опять в какую-то там траекторию роста, что к концу года темпы роста будут восстановлены. Это все не звучит как план. Это все звучит как «давайте подумаем об этом завтра». Вроде Алиса так говорила. Вот это похоже на отсутствие реального шанса для них что-то исправить. Без остановки войны, без снижения расходов на войну, без снятия санкций. Это кризис полноценный, полномасштабный, острая фаза в 2026 году. Я ожидаю после выборов в Госдуму.
Из проблем больших, то есть об отсутствии роста экономики, давайте спустимся немного на уровень обычных жителей России. Доля расходов на еду в бюджете среднестатистического жителя России достигла максимума за последние 16 лет и составила 39%. Это следует из данных Росстата на начало 2026 года. Цены на продукты растут. Мы это наблюдаем и в Башкортостане, и в Татарстане, и в других регионах Поволжья. Я думаю, что ситуация в другой части России аналогичная. О чем все это говорит?
Это говорит о том, что у людей нет достаточного уровня доходов для того, чтобы показывать нормальную для развитых стран структуру расходов в домашних хозяйств. Обычно нормальной считается 15-20% на еду. В самых успешных странах, где ВВП на душу населения максимален, это может быть несколько процентов даже, 3-5, как в Сингапуре и в Ирландии. А дальше все должно, помимо вот этих расходов на еду, кормить, по сути, экономику, кормить спрос на промышленные товары и услуги, которые производятся экономикой. То есть, если у вас там 15% уходит на еду, то 85% условно где-нибудь в Германии, 85% это так на секундочку 2000 евро, да, потому что там средняя медианная зарплата после уплаты налогов там примерно 2600, 2700, около 3000 евро. И, соответственно, мы умножаем на количество людей. и понимаем, что вот такой спрос ежемесячно предъявляется экономике. Экономика может производить все, начиная от зубных щеток, заканчивая самолетами. И если этого спроса в экономике не предъявляется домохозяйствами, то второй вариант – это экспорт. То есть внешние рынки, то есть более богатые рынки могут забрать у вас то, что вы производите, и предъявить этот самый спрос. Но представляете, в какой ситуации оказалась Россия. Спрос экспортный обрезан из-за санкций, то есть вы не можете ничего продавать из того, что вы производите. В основном вы там, в обход санкций какими-то тропками что-то пытаетесь сучить со скидками до 50%. Это не может поддержать экономику. И при этом у вас нет этого спроса домохозяйств, потому что люди тратят все деньги на еду, которая... Большая часть импорта из других стран. Мы видим, как в России превышение импорта продовольствия, расходов на импорт продовольствия над доходами от экспорта продовольствия там, примерно 40-35%. То есть, если бы еще вся эта еда была российская, условно говоря, ну я бы тогда сказал, ладно, хотя бы тут вот сельское хозяйство поднимется. Да? Но сельское хозяйство тоже как-то не поднимается. Невыгодно производить практически ничего из того, что люди едят, только масло-жировые культуры показывают хоть какую-то рентабельность, все остальное в минусах. Производство сокращается, надо больше и больше завозить из-за рубежа, даже картофель, как мы в прошлом году видели. Соответственно, что мы из этого видим глобально для человека, который находится в ситуации там, занятости на каком-то промышленном предприятии, да? На КамАЗе, допустим. Вот. И он приходит в какой-то момент и говорит, слушай, мы тебя должны уволить или перевести на трехдневку, потому что спроса в экономике на то, что мы делаем, нет. А почему спроса в экономике нет? А что делают КамАЗы? КамАЗы в основном возят грузы для строек, для сельского хозяйства, для металлургов, для машиностроителей. Да, это грузоперевозки в первую очередь. Так вот, нет спроса на грузоперевозки, потому что вся экономика сжимается, потому что ты, дорогой работник КамАЗа, ничего не покупаешь. Он говорит, слушайте, а как я буду покупать, если мне зарплату сокращают? И понимаете, возникает такой замкнутый круг, из которого выбраться невозможно без радикальных рыночных реформ, без формирования нормального инвестиционного климата, повышения уровня жизни, отказа от того, что страна половину своих доходов тратит на войну, просто закапывает в чернозем украинский. Вот без того, чтобы разорвать этот порочный круг, никак не решить проблему сжатия экономики. Ни темпов роста, вы сказали, темпы роста, никакого роста в стране нет примерно с 25 года. Я считаю, что с конца 24-го, но окей, в середине 25 года, когда ЦМАК, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, констатировал техническую рецессию, то есть сокращение экономики два квартала подряд. Я считаю, что 25-й год – это уже рецессия. Все остальное – это вранье, что они там рисуют 1% какой-то роста. На самом деле падение 2-3%. И оно будет ускоряться до 5-6%. Поэтому чем меньше спроса в экономике, тем хуже экономики, тем больше неплатежей, тем больше закрывшихся предприятий, тем больше увольнений, тем меньше доходов, чтобы предъявить еще какой-то спрос экономики.
Да, кстати, вот к цифрам. Я вот выше привел 39%, которые представлены Росстатом. И насколько вам кажется эта цифра реалистичной?
Я думаю, что для большинства людей эта цифра гораздо больше половины доходов. Просто Росстат берет средние показатели. В основном доход Росстат меряет у занятых в среднем и крупном бизнесе, где легальные зарплаты, где более-менее нормальные оклады, которые тоже не обгоняют инфляцию, но, тем не менее, они гораздо выше, чем у пенсионеров. Но десятки миллионов пенсионеров тратят на еду больше половины своего дохода. Больше половины. Ну, то есть, если там пенсия 20 тысяч рублей или там 17 тысяч рублей, что неплохая пенсия по российским меркам, многие получают гораздо меньше, то они тратят на еду там, ну, 10 тысяч рублей, как минимум, да? То есть, это тот минимум, меньше которого, в принципе, сейчас один поход в магазин – это 3-4 тысячи рублей для пенсионера даже, чтобы закупить товаров, продуктов там на неделю, на две недели. Соответственно, дальше идет ЖКХ, и все. Человек заплатил за ЖКХ 6-8 тысяч рублей за какую-нибудь однушку-двушку, купил продуктов на 10 тысяч в месяц, и все, у него все доходы его закончились. Вот так живет большая часть населения страны. Поэтому я думаю, что для среднего показателя, что называют среднего по больнице, можно говорить о 40%, что само по себе уже критический показатель, это переход в категорию стран бедных, очень близко к Индии, к очень многим африканским странам, где тратят на еду граждане как раз вот там 40% и больше. Если в России уже 40%, то совсем немного осталось до 60. А вот 60%, если человек тратит или домохозяйство тратит на еду, это уже выживание. И я прогнозирую для большинства российских семей в 2027 году переход в режим выживания. То есть когда семьи будут тратить более 60% своего дохода на подорожавшие продукты и на то, чтобы просто физически обеспечить себя хоть каким-то количеством калорий, когда уже до всего остального точно дела не будет.
Кстати, россияне очень активно жалуются на рост цен на ЖКХ. Это о чем-то говорит о состоянии экономики?
Ну, это говорит о том, что сейчас кризис в ЖКХ связан с многолетним недофинансированием вот именно инфраструктуры и самих предприятий, которые даже, если разделить проблему инфраструктура, сети, трубы, все это изношено, где-то как в Майкопе там уже почти на 90%, и все надо просто выкапывать и перекладывать. Это только для одного города будет миллиарды, миллиарды, десятки миллиардов рублей. А дальше мы смотрим на состояние самих провайдеров коммунальных услуг, да, если так по-умному сказать, ну, те, кто поставляет непосредственно электроэнергию, воду, горячую воду, тепло и так далее. Это все хронически убыточные предприятия. За счет того, что они монополисты, за счет того, что они крайне неэффективны, за счет того, что там процветает воровство и так далее, и так далее. Это сфера, которая хронически показывает максимальные убытки среди всех предприятий, секторов экономики. Вот возьмите там экономику Татарстана, Башкортостана, посмотрите падение индекса промышленного производства, а потом посмотрите, кто в лидерах. Вы всегда найдете такой пункт производства энергии, тепла, воды, пара и так далее, и услуг кондиционирования. Это все объединяет, как бы вот все, что связано с жизнеобеспечением зданий, сооружений и так далее. Вот почему-то в России эти предприятия почти в любом регионе окажутся среди лидеров падения. Падение объемов производства и, соответственно, самыми убыточными. Обычно я вижу примерно на первом или втором месте количество компаний из этой сферы в рейтинге самых убыточных секторов того или иного региона. То есть где-то, может быть, обрабатывающая промышленность генерит максимальное количество убытков для регионов, где-то добыча полезных ископаемых, но там всегда будет либо на первом, либо на втором месте еще и вот эта вот сфера. Поэтому две проблемы нужно решить, чтобы как-то людям зажилось спокойно, да, в их домах. Первое – это переложить все сети, просто обновить их, потому что они все изношены, это аварии и так далее. Примерно я оцениваю решение этой задачи в сумму от 10 до 15 триллионов рублей, чтобы всю страну переложить. Ну, как бы вот все сети, трубы достать, перекопать, новые поставить и так далее, и так далее. Это примерно столько, сколько Россия тратит за год войны в Украине, да? Вот чтобы просто решить эту проблему. Я позже скажу, почему это выгоднее, чем воевать. На примерах объясню с точки зрения экономики. И второе, что нужно решить, это конкуренция в сфере провайдеров услуг ЖКХ. Чтобы ни госмонополии, ни какие-то там «Газпромы» и подчиненные олигархам энергогенерирующих компаний поставляли все это, да, тепло, воду и так далее, водоканалы, которые в основном муниципальные. А чтобы это все было в условиях конкуренции с нормальной рыночной экономикой, с нормальным доступом к дешевым кредитным ресурсам, с нормальным как раз инфраструктурным компонентом, потому что очень много потерь происходит на пути от ТЭЦ к потребителю. Вы об этом тоже знаете, из-за изношенных сетей. Они все не рентабельны еще и поэтому. Поэтому нужно решить обе две проблемы, и тогда как-то начнет выправляться ситуация. Так вот, возвращаясь к примеру с перекладкой сетей, да, переоснащением всей жилищно-коммунальной сферы новыми трубами, проводами и так далее, я вам приведу пример. Вот сейчас самое большое падение в экономике, в металлургии, да, а металлургия падает тоже среди лидеров падения. Значит, больше всего падение показывает производство труб. Примерно на 17% в январе. Производство труб упало по сравнению с производством труб в январе 2025 года. Ну, теперь представьте, страна вместо того, чтобы закупать в Китае FPV-дроны и выкачивать деньги за границу, да, или комплектующие для беспилотников, которые производятся в Алабуге, например, да, это все просто деньги утекают. Страна начинает вкладывать 10-15 триллионов рублей в переоснащение своей жилищно-коммунальной сферы. Сразу рост производства труб примерно раза в полтора будет. Металлургические заводы воспрянут, начнут набирать людей, начнут запускать инвестиционные циклы. И вот так везде. Если вы вкладываете в страну, в то, что нужно людям, вы получаете очень качественный мультипликатор, очень хороший эффект для экономики. Если вы просто тратите триллион рублей на производство беспилотников, которые в основном там зависят от импортных комплектующих, вы просто вымываете деньги из страны, и вы при этом то, что производите, не даете людям, чтобы они потребляли, как «Жигули», например, да, или как стиральная машина, а вы просто уничтожаете в украинском черноземе. Вот это бездарная политика, это проедание себя, проедание ресурсной базы и является главной проблемой войны. То, что люди нищают, потому что им в свое время сказали, что не, на самом деле военная экономика – это хорошо. Смотрите, вот у нас тут заводы начинают открываться. Я все время говорил, что это миф, что никакого военного кейнсианства нету, что все это происходит за счет людей. Просто война идет за счет повышения цен, за счет сокращения доходов, за счет того, что вся инфраструктура проедается, не восстанавливается, за счет того, что сокращается производство в экономике гражданского сектора, которое может дать какой-то мультипликатор для остальной, для остальных сфер производства и так далее. Вот что происходит на самом деле.
Глава Башкортостана Ради Хабиров продлил своим указом до конца февраля выплату единовременного регионального бонуса в размере 1 миллиона рублей за подписание контракта для участия в войне против Украины. При этом на 2026 год в республике прогнозируется дефицит бюджета в 22,5 миллиарда рублей. Как вообще сочетаются эти решения с реальностью?
Никак не сочетаются. Ну, то есть, если власть в Кремле требует от областей республик поставки мяса, значит, на чужую совершенно для Башкортостана, для Татарстана, для Якутии, для Алтая, для Бурятии, да вообще для всех, для Архангельской области, для моей родной. Ну какая разница Архангельской области, что там в Украине, да, какие там интересы у Путина своего Медведчука посадить. Ну вот какая разница человеку в Архангельской области, да. Также здесь, конечно, я ожидаю роста национального самосознания и даже регионального самосознания, когда люди все чаще будут задавать вопрос, а наша ли это война? А зачем нам сейчас нагружать себя, свой регион, значит, этими расходами, если мы не можем построить дороги? Вот я недавно в своем телеграм-канале писал про два участка там, важных очень трасс в Татарстане, в районе Казани как раз, Горьковское шоссе и еще один отрезок. Там федеральный центр обещал, значит, какую-то поддержку, потом выяснилось, что теперь федеральный центр не финансирует бесплатные дороги, решили сделать эти дороги теперь платными, и вообще, естественно, после этого о каких-то новых трассах придется забыть. Вот зачем Татарстану это все? Зачем Башкирии это все, да? 22 миллиарда, конечно, будет больше. То есть это они сейчас думают, что 22 миллиарда. Значит, будут занимать, будут выпускать облигации федерального займа. Я видел уже какие-то случаи, когда регионы друг у друга занимают, уже пошли горизонтальные трансферты. Тоже там Нижегородская область, имея свой дефицит, какому-то соседнему региону выдает деньги, чтобы те смогли контрактовать мясо на войну. Это совершенное безумие. Это все вызывает дальнейший рост долговой нагрузки на бюджет. Это, в свою очередь, заставляет снижать правительство регионов еще больше социальные расходы, строительство дорог, строительство объектов социальной инфраструктуры, помощь реально нуждающимся, потому что в условиях вот этого превалирования военной компоненты, военных нужд, которые проникают даже в социальные статьи. Посмотрите, что там в бюджете здравоохранения, например, какого-нибудь региона. Вы увидите, что рост в основном идет этих расходов на реабилитацию военных, ветеранов. Да? То есть это, по сути, тоже военные расходы. Это не для того, чтобы сделать плановую операцию какому-нибудь гражданскому обычному человеку в республике. Это все невозможно не может продолжаться бесконечно. То есть 26-й год, когда дефициты региональных бюджетов после 1,5 триллиона в 25-м покажут дефицит совокупный примерно 2,5-3 триллиона рублей, и общая нагрузка, только проценты по обслуживанию этих новых долгов каждый год будут превышать сотни миллиардов рублей по кругу, которые снова будут закладываться в бюджет на следующий год, чтобы увеличить расходы бюджета на обслуживание долгов, которые вы взяли в предыдущие годы. Это все станет очевидно уже, вот я говорю, по второй половине 26-го года, что да, наигрались, да, по миллиону, там, по 2 миллиона вы платите, но из чего вы платите? Вы платите из денег, которых нет. То есть, когда вы говорите про там 22 миллиарда дефицита, а потом смотрим, а сколько Башкортостан там нанял этого мяса, да, там, ну, допустим, 30 тысяч или там, допустим, 20 тысяч в год. И вы вдруг понимаете, что это ровно столько, сколько и составляет дефицит бюджета. То есть говорить о том, что у регионов есть деньги на войну, неправильно, их нету. Вообще у Путина глобально нет денег на войну, потому что его совокупная дыра, она по всем уровням бюджетной системы, она уже практически столько, сколько прямые расходы на войну. Поэтому это все в долг, это все проедание, это все из резервов, которые уже обнулились почти. И это не может продолжаться не то, что бесконечно, а не может продолжаться 2 года даже, как вот пишут некоторые эксперты. Ну, 2 года еще Путин повоевать может. Нет, 26-й год последний, когда без сваливания в катастрофу он может закончить эту войну.
Здесь лишь добавлю, что Башкортостан и Татарстан являются лидерами по количеству выявленных погибших на войне. 10 февраля вы были гостем «Популярной политики». Вы там высказывали мнение, что в случае отделения от монстра, это ваша цитата, регионы, среди которых вы назвали Татарстан и Башкортостан, рванут в развитии, это тоже цитата, налаживая горизонтальные связи по типу Европейского Союза. Почему вы так считаете? И если это так, почему критики Кремля, я имею в виду эмиграцию российскую, почти единогласно говорят о единой и неделимой России? Почему это так пугает всех?
У меня есть два рецепта. Первый рецепт называется дефедерализация или, ну, я бы даже сказал, здесь такое противоречивое, может быть, определение, углубление федерализации или, по сути, дефедерализация, конфедерализация. Да? То есть когда Москва полностью оставляет все доходы и все решения в регионах, но при этом, ну, допустим, какие-то там 2-3% от ВВП забирает на выполнение представительских функций. Это позволит спасти страну, если кто-то заинтересован внутри страны в ее спасении. Я нахожусь вовне, я никогда не собираюсь возвращаться, поэтому я сторонний обозреватель, аналитик, который смотрит на тренды и понимает, куда что идет, и может предсказать различные сценарии, а что будет в этом случае, а что будет в этом случае, будет в этом. Поэтому, конечно, если у большинства людей в России, включая Татарстан и Башкортостан, есть желание жить в едином там, экономическом, политическом, языковом, культурном пространстве, ну вот как был референдум по Советскому Союзу, в котором, правда, не участвовало очень много республик, поэтому я сомневаюсь в очень хорошей репрезентативности этого мнения. Но, тем не менее, там больше 70% сказали, а мы хотим жить в единой стране. Ну окей, если все граждане Российской Федерации проголосуют, естественно, никто извне не будет разрушать эту страну. Просто я не верю в такой сценарий, я его не вижу. Власть в Кремле никогда не пойдет на нормальное выстраивание федеральной, по сути, системы, при которой роль Москвы сведется просто к хорошо судебному арбитру в спорах между регионами, например, или между субъектами, когда региональный суд вынес какое-то решение, оно оспаривается, да. Можно пойти выше, в московский некий суд, где профессиональные судьи вынесут решение, которое не завязано на национальных там, интересах, разборках кланов и так далее, а будет некая высшая справедливость. Потому что это судьи будут профессиональные, да, там, нанятые, допустим, из Дании, из Голландии, я не знаю, из Нидерландов, из Германии, неважно. Это, на самом деле, первый сценарий, который я рассматриваю. Второй сценарий. Это действительно сегментация России на определенные блоки. Я не думаю, что будет сегментация по регионам, да, то есть вот десятки независимых государств. Я не очень в это верю. Я верю в то, что национальные республики, естественно, рано или поздно, в случае, если война будет продолжаться, в случае, если вот этот кризис Путин не сможет приостановить остановкой войны, то рано или поздно начнется процесс сегментирования, при котором национальные республики точно начнут отползать от этой черной дыры, которая забирает все больше и больше ресурсов. У каждого региона по-разному. Ну вот самая такая катастрофическая цифра, по мне, это Ненецкий автономный округ, который входит в состав моей родной Архангельской области. Да? То есть 80% доходов там, от, экспорта, от производства сырья, от добычи нефти и так далее, уходит в Москву. Зачем Ненецкому автономному округу отправлять 80% доходов в Москву, если можно превратить Ненецкий автономный округ в Норвегию с крупным суверенным фондом, с портами, с инфраструктурой, с частью, так скажем, инфраструктуры, относящейся к Северному морскому пути и так далее. Я не знаю ни одной причины, по которой Ненецкий автономный округ должен выплачивать 80% в Москву. Также и с Татарстаном, с Башкортостаном, с Якутией, со всеми остальными национальными республиками.
У нас есть традиционный вопрос. Каждый гость отвечает на него со своей перспективы. Я попрошу сделать это коротко и емко. А что после Путина?
После Путина те, кто смогут отползти подальше, спасутся. Те, кто будут до конца держаться за эту идею, за вчера, за прошлое, за телевизор, они будут самыми большими жертвами, больше всех пострадают. Да? То есть те люди, которые обособились, которые как-то сепарировались от этого паразита, и регионы, и города, я не знаю, предприятия, которые вот сумели выстроить политику, как бы не оглядываясь на Путина, на то, что он делает, а понимая, куда он все ведет, у них есть шанс. В целом для страны, естественно, перспективы очень мрачные, но через именно такое очищение приходит какая-то новая страница.
Вячеслав, благодарю за беседу.
До свидания.
Мы сегодня говорили с экономическим экспертом Вячеславом Ширяевым. Это «Наизнанку», проект о региональной России. Читайте и смотрите наши материалы на сайте idelreal.org, в наших соцсетях, а также на платформах телеканала «Настоящее время». До новых встреч!
Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
«Радио Свобода» всегда поверх барьеров.